Журнал «Фома» представляет. Мир Библии.
Читая Библию, мы часто встречаем трудные и непонятные места. История трактовки таких мест порой насчитывает многие века и порождает большое количество версий. Разобраться в них мы попробуем вместе с передачей «Мир Библии» и ее ведущим Андреем Десницким, сотрудником Института перевода Библии.
Что такое боговдохновенность Писания? В Новом Завете есть два места, которые заявляют нечто очень важное о библейском тексте. Второе послание Петра из первой главы. «Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимым Духом Святым». И во втором послании к Тимофею. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Ну, научение и исправление – это понятно, а вот что это значит богодухновенно? Что это значит, святые Божьи человеки произносили пророчество, будучи движимы Духом Святым? Как это понять? На самом деле вопрос не такой простой, как кажется. Если посмотреть на историю этого вопроса, он, конечно, насчитывает ровно столько же, сколько и само христианство, 2 тысячелетия, то окажется, что в древности святые отцы очень часто настаивали на таком буквальном понимании этой боговдохновенности. Они, безусловно, отстаивали ту точку зрения, что Священное Писание христиан, Библия, есть не просто человеческая выдумка, не просто некоторый интересный, уникальный по-своему, но все-таки один из многих текстов, но что это Священное Писание, что это Слово Божие, обращенное к людям. И они могли прибегать к очень таким ярким образом, иногда говорили о том, что Святой Дух играл на писателях, людях, как на инструментах. Хотя, с другой стороны, они же подчеркивали, например, Иоанн Златоуст, что авторы Библии приспосабливались к немощи человеческой, что это не есть некоторый такой звук божественный, дошедший с небес в чистом виде, но что это божественный звук, переданный на человеческом языке. В средние века, конечно же, когда авторитет Писания, по крайней мере, в христианских странах не подвергался сомнению, в каком-то смысле эти споры отошли на задний план, о них не вспоминали, и вспомнили о них скорее уже в новое время, особенно после реформации на Западе, после того, как протестанты, реформаторы объявили, что только Священное Писание является боговдохновенным, в отличие от Священного Предания, что не нужно придавать такого значения всяким святоотеческим текстам, но вот Писание – это Слово Божие, действительно, в отличие от всего остального. Ну и, в принципе, и католики, и православные не возражали, часто повторяя вот те самые формулировки, у них были возражения по поводу отношения к Священному Преданию, к традициям, к писаниям отцов, но что касается Писания, соглашались все. И католики в свое время, в XVI веке, приняли такую формулировку, что авторы Библии писали под диктовку Святого Духа. Ну, то есть, примерно так, как секретарша пишет под диктовку своего босса. Она ничего от себя не добавляет, она слово в слово записывает то, что сказано. И надо сказать, что многие протестанты и православные придерживались примерно такого же понимания. Ну, и не только христиане. Точно так же, например, мусульмане верят, что Коран в свое время был продиктован их пророком Магомету или Мухаммаду свыше, причем он сам был неграмотный, то есть за ним записывал кто-то другой. Он был всего лишь передаточным звеном, которое просто вот транслировало слова Бога. Но время шло, и все-таки вот в эти формулировки стали дописывать некоторые уточнения, дополнения. Например, в XIX веке слово «диктовка» католики заменили словом «вдохновение». В чем разница? Но вот давайте огрубленно попытаемся представить себе три возможных понимания боговдохновенности. Первое – это действительно диктовка. Бог просто говорит людям: передайте мои слова такие-то, такие-то и такие-то. И они просто их записывают и ничего от себя не добавляют. Второй вариант – вдохновение. Ну, например, Пушкин испытывал приливы вдохновения и записывал свои стихи. То есть, некоторая такая сила, конечно же, я думаю, что и в отношении Пушкина и любого великого писателя, поэта, художника можно говорить о божественном начале в этой силе. Она пробуждает в нем какие-то высокие чувства, такие сильные способности, и он творит то, что вот вне вдохновения он написать бы никогда не мог. Вот это вдохновение позволяет ему создать некий важный текст. Но правда, если Библия писалась в таком смысле, под вдохновением, то тогда ничем не отличается от поэмы любого великого поэта или от картины великого. Есть некоторое третье понимание, которое лежит посредине между этими двумя вариантами. Понимание Библии как слова Бога человеческого. Конечно, об этом можно говорить с большой осторожностью. Мы говорим о том, что в центре Священного Писания образ Христа, образ Бога и человека, причем полнота его божественной природы никак не затмевает полноты его человеческой природы. Он вполне Бог и вполне человек. И до некоторой степени, нечто подобное, наверное, можно сказать и о самом библейском тексте, что действительно это Слово Божие, это вполне Слово Божие, не в каких-то отдельных своих частях, не в каких-то отдельных фразах и выражениях, но во всем своем, во всей своей полноте. Но, с другой стороны, это и Слово человеческое, оно записано на человеческих языках, не на ангельских, оно записано людьми, а не ангелами. И в свое время, в 30-е годы 20 века, один конгресс православных богословов высказал такое суждение. Механически буквальное понимание боговдохновенности священных книг не может быть защищено православными богословами, а должно быть исправлено в свете догмата о богочеловечестве. Участие в написании Библии человеческого элемента с его ограниченностью объясняет особенности ветхозаветных книг как исторических источников, их ошибки, анахронизмы, которые могут быть исправлены внебиблейскими данными». Но нечто подобное можно найти, скажем, и у протестантов. Вот в конце 20 века была такая формулировка баптистами из США предложена. «Писание не может быть понято правильно, если мы не примем во внимание его двойное авторство. Недостаточно будет сказать, что Писание отчасти Слово Божие и отчасти человеческие слова. Следует утверждать, что Библия целиком и полностью Слово Божие и человеческие слова». Давайте задумаемся о том, что эта точка зрения, которую, в частности, я предлагаю, сознавая, что она не единственная, что она означает? Действительно, не будет ли более благочестиво сказать, что Библия – это есть полностью Слово Божие, что оно продиктовано Богом? Боюсь, что тогда мы на Бога переложим слишком большую ответственность. Мы знаем, что в Священном Писании Ветхого Завета встречаются некоторые источники, которые, может быть, не точно отражают исторические данные, которые не полностью охватывают нашу современную картину мира. Ничего не говорится в Ветхом Завете о существовании, например, Америки или Австралии, или Африки южнее Сахары, не говоря уже там о Северной Азии, Чукотке, например. Что же, Бог об этом не знал, почему Он не сказал об этом? Ничего не говорится о том, что Земля круглая, о том, что Солнце центр Солнечной системы, а Земля вращается вокруг него, но скорее мы читаем наоборот довольно многочисленные упоминания о Земле, которая служит центром Вселенной, вокруг нее вращается Солнце, Луна и светило. Получается, что Бог этого не знал? Получается, что Он зашифровал, как утверждают некоторые сторонники такого буквального понимания боговдохновенности, зашифровал вот эти вот сведения в каких-то очень таких сложных выражениях, берутся фразы, которые в буквальном смысле слова значит «Солнце вращается вокруг Земли», и пытаются их как-то интерпретировать, что вот это поэтическое такое преувеличение, что на самом деле вовсе не так. Я думаю, что есть более простые объяснения. Текст писали люди своего времени, представления этих людей об окружающем мире находились на уровне того времени, когда верили в плоскую землю, когда верили в солнце, вращающееся вокруг земли. Библия же не источник сведений по естественным наукам. Она говорит совсем о другом, о Боге, о человеке, об их отношениях, о том, как достичь спасения. Поэтому вполне естественно, что библейские авторы очень многого не знали из того, что мы знаем сегодня. И мы можем говорить об ограниченности человеческого восприятия, об ограниченности человеческой стороны Библии. Но, безусловно, божественная сторона безгранична. Можно привести пример из Евангелия. Довольно известный – это воскресение Лазаря. Накануне входа в Иерусалим, накануне своих собственных страданий и воскресения, Господь приходит к своему умершему другу Лазарю и воскрешает его. Да, в этом полнота его божественной природы, всесилие этой божественной природы. Смерть не служит для него преградой, он может мертвого позвать, и тот выйдет из гробницы. Но в то же время Господь человек, он приходит к людям, которые скорбят о Лазаре, он сам начинает плакать, он спрашивает, где вы положили его, так как спрашивает так, как спрашивал бы любой из нас, не зная точного места могилы, он по-человечески скорбит, по-человечески возмущается тем, что происходит, возмущается тем, что в мире есть смерть, и вот в этом полнота его человеческой природы. Точно так же, наверное, можно полагать, что в библейском тексте сочетается полная, безусловная безошибочность всего того, что касается рассуждение о Боге, рассуждение о человеке и их взаимоотношениях, и в то же время некоторая ограниченность и неполнота того, что касается знаний человека об этом мире. Где вы положили его, где находится то или другое, когда конкретно оно произошло. В конце концов, сами библейские авторы постоянно подчеркивают, что в их текстах есть и их личное начало. Пророк Исаия описывает свое видение. «В год смерти царя Азии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». Вот он говорит то, что он видел, то, что ему было открыто, и говорит о своей реакции. Не только Исаия, но практически все пророки постоянно описывали свое восприятие того, что они передавали. Часто им это даже не нравилось. Пророк Иеремия особенно подробно о том говорит, как ему тяжело говорить то, что велит ему передать Господь. А вот апостол Павел в первом послании к Коринфянам разделяет Божью заповедь и собственное мнение. «Относительно девства, — пишет он, — я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным». То есть, вот до сих пор, подчеркивает он, я знаю, что Господь хочет так. А здесь я не знаю, здесь просто вот как человек, который имеет какой-то авторитет, который у Господа, безусловно, получил некоторый дар рассуждения, вот я как человек даю вам совет. Точно так же, как придя, например, на исповедь к священнику, мы можем услышать вот некоторую ясную такую заповедь, да, там, не убей, не воруй, не прелюбодействуй, а можем услышать житейский совет. Но вот в данной ситуации мне кажется лучше поступить так, и, конечно, хорошо, если мы понимаем, что этот совет просто совет человека, исходя из его опыта, исходя из его представлений, но не глаз Божий, который вот безусловен, который немедленно нужно исполнять во что бы то ни стало. И, по-видимому, к библейскому тексту нужно относиться точно так же. Но, конечно же, нельзя разделять текст, нельзя говорить о том, что вот этот стих у Павла, он не является боговдохновенным, в отличие от предшествующего. Нет, он тоже боговдохновенный. Просто гораздо интереснее, когда Писание не просто сходит с неба в виде какого-то метеорита, который вот упал, и вот как он упал, так он и лежит, и ничего уже не изменить, ничего уже не воспринять. Нет, но Писание – это Божье Слово, воплощенное в истории людей, в истории народов, в истории отдельных людей, в нашей с вами, в конце концов, истории.
Передача подготовлена православным журналом «Фома». Подробности на сайте fomma.ru.